Категория программы 16+.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Привет-привет, у нас вторник, конечно же.
13 февраля.
13 февраля.
Сергей Логин.
Катя Календа, да. И жизнь здоровых людей у нас, естественно. Значит, все продолжаем. Продолжаем рассказывать о том, чем же люди все-таки болеют. И сейчас как-то так вот мы решили вдвоем, что будем рассказывать о том, чем же болели и болеют все-таки маленькие люди.
Ну да, болели, наверное, ну, я не знаю, мы с тобой, я не помню, что я болела.
Я не знаю, я знаю, что делали нам всем прививку от этого всего.
Вот потому мы, видимо, и не болели.
Ну да, поговорим мы сегодня о коклюше.
Вот сколько такой. Я не слышала об этом заболевании, но каждый раз у меня была проблема. Коклюш или коклюш? Коклюш.
Ну да, оказывается, вот мы еще раз выяснили, что все-таки, да, правильно говорить коклюш на русском языке, если вы говорите. А если, ну, как хотите, тогда, ну, коклюш, тогда ладно, чего ж там.
Очень сильно хочется.
Никто никого ругать не будет. А чего ж там, сами врачи говорят коклюш, о чем тут можно говорить.
Ну, мы вот ударились в этимологию, это слово французского происхождения, поэтому коклюш.
Да, слово про французского происхождения. Но изначально там что-то немецкие были какие-то корни у него. Потом оно как-то перефантазировалось, переделалось и превратилось во французское слово.
И если
оттуда
говорить
же и корни, да.
Да, про заболевание, то это довольно тяжело протекающее острое инфекционное заболевание, которое поражает дыхательную и нервную систему человека. И, собственно, впервые клиническая картина была подробно описана в 1578 году, когда эпидемия заболевания случилась в Париже. Вот именно, наверное, потому что было описание, да. А в 1906 году ученым удалось обнаружить и описать возбудителей этого заболевания. Оказалось, что его вызывает коклюшная, как непривычно, коклюшная палочка, она же бактерия Бордежангу, она же Бардетелла. Помогай, Сергей.
Пертусис.
Пертусис, да. Пертусис. Ну, так пертусис, много вопросов,
наверное.
Так мало
ответов. А вот, кстати, Бордежангу, наверное, если во Франции они объявились, Жангу. Наверное, так это будет правильно называться.
Ну, наверное.
Ну, тоже посмотрим, если что, расскажем про это.
И уже к 40-м годам прошлого столетия против коклюша разработали вакцину. Постепенно в разных странах начали массово прививать детей, и заболеваемость резко пошла на спад.
Ну, естественно же, просто пошла на спад. Но, опять же, никто не вылечил это заболевание. Оно до сих пор есть. Но в современном мире, кстати, коклюш побежден, да, как я уже оговорюсь, побежден не окончательно. Например, в странах СНГ вот в 2019 году выявили около 15 тысяч больных. Среди них около 13,5 тысяч. Это были дети, кстати. А в 2021 году было диагностировано, кстати говоря, на 10 тысяч меньше больных случаев. И среди них у детей это 5 тысяч всего лишь. Угу. Ну, то есть на фоне того, сколько было 15 тысяч и сколько стало 5 тысяч, это на 10 тысяч меньше, это очень хорошо. Ну, предполагают, что, конечно, это во всем виновата коронавирусная инфекция, которая поработила мир, и что в то время, как говорят, говорили все, все болезни только коронавирус. Только коронавирус тогда болел. Да.
Ну, опять же, здесь еще некоторые считают, что это, возможно, именно ограничение коронавирусное, потому что никто ни с кем не общался.
Возможно, да,
и воздушно-капельный путь стал таким малодосягаемым. Ну, и в мире диагностируется около 24 миллионов случаев в год. И, к сожалению...
При наличии 7 миллиардов человек, 24 миллиона...
8 миллиардов.
Это 8 миллиардов. Надо привыкать. Китайцы.
Так, и более 160 больных погибают. 160 тысяч, я не сказала.
Ну, вот это как бы не очень приятно, когда такие вот цифры происходят. Но, опять же, все познается в сравнении. Относительность, вот.
Еще неприятнее, знаешь, что при всем при этом? Что погибают маленькие дети. Большую часть больных составляют. Потому что не успевают курс вакцинации пройти, а также подростки и взрослые, у которых уже ослабевает их организм к патогенам.
Ну, вот, пожалуйста.
Да,
поэтому, опять же. Ну, опять же, ревакцинация, это как люша. Нет, ну, ничего страшного. Можем, просто нужно не общаться с детьми, хотелось бы сказать.
Не общайтесь с детьми, да?
Ну, нет. В любом случае, никто от этого не застрахован. И все-таки взрослый человек, я думаю, справится намного лучше, чем ребенок тот же.
Потому
что иммунитет, во-первых, посильнее в целом, да, уже...
Смотря в каком возрасте.
Да, ну да, естественно. Ну, в нашем-то с тобой возрасте иммунитет еще куда не шло. Да, возбудителем этого заболевания, как уже говорилось, была бактерия Бордетелла и есть пертусис, которая содержит в своем составе токсины, которые при попадании в организм происходит, связываются с нервными клетками и повреждают их, что в клинике приводит к появлению вот таких вот очень распространенных симптомов, как, опять же, кашель, но он не простой, оттуда же название, как клюшта, да, он неукротимый, он сухой, он мучительный, который может сопровождаться даже рвотой, ну и приступами, конечно же, удушья, никуда без него, который получил название репризы.
Как неожиданно, я только в музыке, правда? Да, об этом слышала.
Да, репризом завершается приступ судорожного кашля, когда больной пытается сделать резкий вдох через патологически суженные от спазма верхние дыхательные пути, и окружающие могут услышать свист или стон на вдохе.
Ужас какой.
Да, это вот тот самый, так сказать, петушиный крик, о котором будет говориться чуть-чуть позже.
Но сейчас мы еще успеем затронуть характеристики возбудителя.
Возможно, мы успеем затронуть характеристики возбудителя. Значит, что из характеристик у нас получается? Возбудителем было уже сказано. Единственным резервуаром заражения вот этой вот самой коклюшной палочки — это, ну, опять же, воздушно-капельный путь. Это бактерии, выделенные из дыхательных путей. В принципе, при разговоре, при кашле, опять же, при чихании.
Ну, то есть это только человек?
Ну, в основном-то да, это только человек.
Ну, вот так вот. Бывает и так.
Бактерии, они неподвижны, они очень быстро погибают во внешней среде, поэтому банальное расстояние.
Ну, то есть, как вот, у нас сейчас, Сергей,
сейчас где-то, да, вы не видите? Метра, наверное, 2-1.5 у нас с тобой где-то. Ну, да. На расстоянии 3 вытянутых примерно получается, да. Ну, короче, где-то 1.5 метра, я думаю, что мы уже не заразимся. Единственное, что да, если бы у нас было еще проветриваемое, вентилируемое здесь помещение. Но обычно в промежутках, в перерывах между выходами мы стараемся проветривать, и вам тоже советуем.
Ну, прямо сейчас мы, наверное, так и сделаем, пока музыку послушайте.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Говоря о таких заболеваниях, как коклюш, это является, еще раз оговорюсь, это детское заболевание.
Хочется, да, именно сегодня мы
хочется, говорим. Хочется еще раз, да, сказать пару слов о том, все-таки, что же все-таки и кто является возбудителем. Значит, это чаще всего две бактерии. Это Бордетелла пертусис и Бордетелла парапертусис. Значит, Вот Бордетелла пертусис — это распространенное, а вот парапертусис, ну, скажем так, не сильно распространенное.
А потому что у него есть приставка.
Он вызывает заболевания в более легкой форме, и также, кстати, еще и есть бактерия Бордетелла бронхисептика, как-то ее упустил немножко. Ну, ничего страшного. Опять же, заражение происходит воздушно-капельным путем. Бактерии выделяются из дыхательных путей во время разговора, кашля. Он очень заразен, опять же, это заболевание. Если восприимчивы, то есть не вакцинированы, вот, или не перенесший ранее заболевание, человек контактирует с больным, то он заразится вот тем самым коклюшем с вероятностью практически в 100%. Это, ну, 80-90. Коклюшная палочка вырабатывает... Потому что коклюшная палочка вырабатывает целый ряд токсинов, которые, попадая в дыхательные пути, размножаются на поверхности их слизистой от носоглотки до бронхов и бронхиол. И, опять же, вырабатывают вот те токсины, уже там другие, как они называются, эндотоксинами. Из-за этого уже в дыхательных путях выделяется слизистогнойный и кровянистый экссудат, который приводит к кашлю и другим страшным таким симптомам. Значит, также в крови может быть та самая коклюшная палочка плавать, грубо говоря. Это называется бактериемией. Но в основном это уже если идет поражение систем органов. Так? Прям 100% это не характерно. Поэтому посевы крови дают чаще всего именно отрицательный результат. Там по симптомам есть несколько
Да-да-да, поэтому чаще все-таки, наверное, по симптомам определяют. От заражения до появления первых симптомов коклюша проходит от 4 до 14 дней. И первые признаки похожи, ну, естественно, на легкую простуду. Насморк, боль и резь в глазах, лихорадка, сухой кашель. В отличие от обычного ОРВИ, через неделю состояние больного ухудшается, и кашель становится приступообразным. Это как про любой ОРВИ, типа, если лечить за неделю, если не лечить за 7 дней, то здесь, ну, к сожалению, так не, да, не пройдет.
Про насморк.
А, я про много что слышала. Выделяемый коклюшной палочкой токсин поражает нервные окончания и блокирует их в результате. Нервный центр постоянно поступает нервные импульсы, что вызывает проявление характерных приступов кашля. Его главная причина, собственно, спазм дыхательных путей, что проявляется резким вдохом со свистящим звуком, тот самый петушиный крик, о котором мы уже говорили ранее. Приступ продолжается до 5 минут.
Ну, это страшно.
Да.
Услышать один раз, мне кажется, и ты уже... Услышав второй раз, ты вспомнишь, что же это такое за заболевание.
При всем при этом он сопровождается высовыванием языка, покраснением или посинением лица, сильным напряжением мышц живота. Иногда бывает рвота и разрыв мелких сосудов склерогласт, надрыв уздечки языка, то есть настолько сильный кашель. И таких приступов может быть от 5 до 15-30 в сутки. У маленьких детей после приступа возможна еще остановка дыхания на 10-20 секунд, после чего ребенок делает глубокий вдох, и дыхание восстанавливается.
Ну, радует, что хоть кратковременная остановка дыхания, потому что...
Мне кажется, родители успевают за это время.
Родители, да, уже успевают. Вызвонить всех
главное,
необходимые
не
службы.
Да. Спровоцировать кашель, что самое интересное, может громкий звук, яркий свет, отрицательные эмоции, например, испуг или плач. Приступы чаще всего бывают ночью и ранним утром, они продолжаются 3-4 недели, после чего наступает период выздоравливания, то есть уже начинает отхаркиваться мокрота, реже становится кашель, вот у взрослых людей, детей, получивших прививки от коклюша, болезнь протекает легче, она очень похожа на ОРВИ или даже вот в скрытой форме проходит, то есть даже люди могут и не знать.
В принципе, симптомы коклюша, я думаю, можно спутать с абсолютно любым заболеванием, которое передается воздушно-капельным путем.
Вообще, да. Но когда у тебя ребенок 2 недели кашляет так, что у него дыхание останавливается...
И ничего не помогает. Да,
да,
это,
я думаю,
уже есть о чем задуматься.
Ну,
поэтому...
к счастью, у нас для этого есть педиатры, которые, конечно, могут об этом конкретно задуматься.
Конечно. Так, по диагностике хотелось бы сказать, что во время приема нужно будет осмотреть ребенка. Ну, как, не нам конкретно.
Врачам.
Напутствие врачам. Врач, осмотри ребенка, оцени его симптомы. Значит, нужно будет расспросить родителей о течении заболевания, контактах с больными людьми. Также врачи смотрят горло, выслушивают легкие с помощью вот этой самой трубочки.
Фонендоскоп.
Фонендоскопа, да. Для более точной диагностики коклюша могут быть назначены также, естественно, лабораторные исследования, чтобы хотя бы знать, куда двигаться ты врачам. Значит, для этого назначается общий анализ крови с определением формулы лейкоцитарны, определение ДНК возбудителя методом полимеразной цепной реакции в мозгах.
Тот самый ПЦР, который
тот
вот
самый,
так,
да, ПЦР, да, в мозгах из глотки, проводится до 4-5 недели заболевания, то есть именно в тот момент, когда приступообразный кашель, да. Определяется уровень антител к возбудителю в крови, если ребенок кашляет более 2-3 недель. Опять же, бактериологическое исследование мокроты, сеют мокроту, и ее проводят, если кашель сохраняется не более 14-21 дней одного дня. Если же все-таки течение заболевания нетипичное или есть, ну, или если не помогает лечение, то проводят исследования на возбудителей уже других ОРВИ.
То есть, ну, то есть когда уже там прям уже все смешалось.
От всего уже, да, мы отошли, но нужно что-то найти. Да.
Ну, и в некоторых случаях могут быть назначены инструментальные методы диагностики. Вот, при подозрении на пневмонию, рентгенография грудной клетки, пульсоксиметрия, правильно?
Пульсоксиметрия. Ну, это когда на палец надевают этот.
Пульсометр, по сути.
Да.
Что-то попроще хочется в словах. При тяжелом течении заболевания и риске поражения сердца ЭКГ, ну, собственно, тут ничего удивительного. При возникновении неврологической симптоматики, судорог, признаков отека головного мозга, нейросонография? Что? Я никогда такого не слышала.
Ну, я так понимаю.
Ультразвуковое исследование мозга.
Да, это ультразвуковое исследование мозга.
То есть прям УЗИ? А если
наверное,
волосы?
Наверное, да. Там же обычно дети, которые маленькие.
Но это про детей, а если про взрослых?
А взрослых, я думаю, что там не будут. Там же все заросло уже.
Ну, вообще, ладно.
Насколько я знаю, у маленьких детей есть роднички, которые зарастают там к определенному возрасту. И через эти роднички можно, собственно говоря, и смотреть поражение.
Ну, и бронхоскопии могут тоже назначить. Это при обширных и длительно сохраняющихся...
симптомах и страстных, осложнениях, о которых, в принципе, мы можем поговорить, наверное, да, чуть-чуть
да,
позже.
Да, чуть-чуть позже. Пока погодку послушаем и чуть-чуть еще музыки.
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.
Продолжаем программу «Жизнь здоровых людей». И сегодня, напоминаю, на календаре 13 февраля. Собственно, зима пока от нас еще никуда не ушла. А болезни, не все мы до конца вылечили. И сегодня одно из таких рассказываем, продолжаем рассказывать. Это тот самый коклюш, когда я думала, как же он правильно называется?
Коклюш он называется, да, потому что заболевание, опять же, нашлось и во Франции,
и во всем мире.
И во всем мире теперь уже оно есть. Да, но... Как и обещали, поговорим немножко об осложнениях. Осложнения там, конечно же, сложные.
На то они и осложнения.
На то они и осложнения.
Да, уже говорили, что это очень заразное, опасное заболевание. И, собственно, какие осложнения могут быть? Апноэ, то есть остановка дыхания во время сна. Апноэ и...
Кстати, 10-20 секунд, то, что мы говорили. Когда ребенок кашляет, а потом у него останавливается дыхание, это тоже своего рода считается апноэ. Главное, чтобы, только кратковременное.
Отек мозга тут тоже может быть. Очень опасно кровоизлияние в головной мозг. Коклюшная энцефалопатия.
Тут, наверное, понимается уже поражение каких-то отделов головного мозга и развитие уже непосредственной какой-то там неврологической симптоматики.
Также пневмония, обезвоживание и судороги. Я вот этот список огласила. Мне кажется, самое безопасное здесь обезвоживание. Но тоже даже не факт, на самом-то деле. Или уже даже пневмония. Не знаю, но на самом деле...
Мне кажется, вот апноэ, кстати, здесь самое безопасное будет.
Если оно кратковременное, тогда да.
Естественно, да.
Так, и чаще всего осложнения встречаются у детей младше 6 месяцев.
Те, которые еще не вакцинировались, а которые еще, которых еще ждет все это мероприятие.
Статистика показывает, что 69% детей младшего возраста нуждаются в госпитализации. А пугать рисками смертности?
Попробуй.
1-3% в этой возрастной группе.
До 6 месяцев?
Да. Составляет. Вот. Поэтому, пожалуйста, лучше как-то до 6 месяцев никуда слишком часто не водить, ни в какие людные компании, на рынки, в магазины с колясочкой.
В принципе, можно водить, если там, я думаю, что...
В толпу по весне, по осени, когда, собственно, чаще...
А с другой стороны, а как укреплять иммунитет ребенку?
Действительно. Возможно, вакцинация. Об этом мы попозже поговорим.
Есть же заболевания, которые не вакцинируются, правильно?
Коклюш вакцинируется.
Но мы же говорим сейчас про другое чуть-чуть. Да, коклюш вакцинируется по календарю прививок. Есть национальный календарь прививок Республики Беларусь. И по нему, кстати говоря, коклюш входит в три вакцину, которая делается в возрасте 3, 4, 5 и 18 месяцев. И это три вакцины: дифтерия, столбняк и коклюш.
К какому врачу обращаться? Тут надо понимать, куда родителям бежать.
Да.
Диагностикой и лечением заболевания коклюша занимаются, естественно, педиатры и врачи-инфекционисты, поскольку это инфекционное заболевание. Уметь распознать характерные симптомы должен любой детский врач. Необходимо обратиться к доктору и при необходимости вызвать скорую, собственно, если уж очень тяжело проходит, и при возникновении следующих симптомов. Собственно, ОРВИ, которая протекает нехарактерно, необычными проявлениями какими-то. Признаки ОРВИ у ребенка, если известно, что незадолго до этого он контактировал с больным коклюшем. А также, если есть характерные приступы навязчивого кашля, рвота после приступа кашля, покраснение, синюшность лица и пауза в дыхании. Все то, о чем мы говорили. Если все это замечается, не замедлите.
Обязательно обращайтесь, да. Но самое главное, не паниковать в такой ситуации.
Это очень сложно.
Это сложно. Да. Мы,
наверное, мы все понимаем.
Понимаем, но нужно как-то себя взять в руки, вспомнить телефон скорой помощи.
И понимать, что надо сначала сказать адрес.
Адрес, да. Что произошло.
А уже потом паниковать.
А потом уже, когда уже едет скорая, уже паниковать.
Попаниковать.
Либо, как бы, если симптомы не совсем такие, как такие плохие, вот, о которых мы уже говорим, то обращаться первоочередно к своему детскому врачу. Так, ну, по профилактике. Помимо того, что есть определенная вакцинация этого заболевания, как уже выше оговаривалось, есть же также и обычные общие меры профилактики. Это в первую очередь тут помогут те же способы, что применяются для профилактики ОРВИ. То есть это избегание людных мест во время сезонных эпидемий, ношение масок, ограничение контактов с больными людьми. Кстати, по поводу масок, бактерия-то побольше будет вируса, поэтому тут еще вероятность того, что вы защитите себя и своего ребенка, и, в принципе, других детей, какие там находятся в окружении там, с вашим ребенком, да, тоже есть большой вариант. Значит, если у ребенка или взрослого все-таки диагностировали коклюш, то он должен быть немедленно изолирован, чтобы не заразить окружающих. А уже контактные лица для профилактики могут быть контактным лицам, могут быть назначены антибиотики в целях профилактики. Ну и, конечно же, ни в коем случае те самые антибиотики, да и любые, в принципе, препараты, которые вам неизвестны, не принимать без назначения врача.
Ну, это та аксиома, которую нужно запомнить, но, тем не менее, находятся те, кто пытается ее оспорить.
Ну, опять же, там температуру снизить, там голова, если болит, живот, если болит, то там, если знаете что-то, то можно принимать. А уж такие серьезные препараты, как антибиотики, ну, не стоит.
Очень не стоит.
Сделайте как себе хуже.
Да.
Потом придется лечить другое.
Что-нибудь. Поэтому с антибиотиками очень-очень аккуратно. Ну, это все, что мы хотели рассказать на сегодняшний день о коклюше.
Серьезное заболевание, которое очень-очень...
Лучше предотвратить.
Да, лучше предотвратить, которое очень заразное. Ну, в общем, всем здоровья.
Сергей Логин.
Катя Календа.
Это была «Жизнь здоровых людей».
ЖЗЛ. Жизнь здоровых людей.